Роль Дженни была достаточно близка и по характеру. Стив был и остался ужасающим занудой, но и его роль открывала массу возможностей использовать его реальные пристрастия и неизбывную поглощенность самим собой. Боюсь, что режиссер и сценарист сознательно культивировали ту, пусть не очень явную, неприязнь, которую их ведущие актеры испытывали друг другу вне игровой площадки. Я не говорил об этом Дженни, но на самом деле стал испытывать к Стиву в фильме, а не в жизни. Даже какое-то уважение. На экране, в потоках, ее английская сдержанность и его якобы сознательная распущенность сочетались просто великолепно, на что мы и рассчитывали. И еще мы солгали ей, что Стива выбрали на эту роль не сразу. Это была ложь во благо, поскольку нам очень нужна была молодая актриса, для которой «Кошмарный сон Калифорнии» оказался бы таким же новым и неожиданным, как для героини фильма. Я знал, как коварно влияние этого места, как быстро и незаметно оно приучает чужака к своему невероятному образу жизни. Так что невинность Дженни в этом плане была нам очень важна. Помимо всего прочего, это означало, что фильм «Орешек» потруднее, чем ей представлялось. В «Кларидже» я вел себя как свинья отчасти именно по этой причине. Хотел предупредить ее, что, каковы бы ни были ее успехи дома, в Англии, сейчас она собирается шагнуть за порог такого знакомого, родного, в обоих смыслах, кино. Шагнуть в совершенно иной мир, чуждый и грозящий гораздо большим одиночеством. Кроме того, мы опасались, что ее напугает дурная репутация Стива, и что она узнает, насколько больше он получает, чем она. В те первые дни я следил за ней пристально, словно ястреб, с чисто профессиональным интересом, который вскоре, естественно, стал гораздо более личным. Хотя она понравилась мне еще больше, когда я заключил, что в моей помощи она не нуждается. В ней сочетались живость, такт и независимость. Качества, унаследованные от предков шотландцев, которые я ценю гораздо больше, чем ясновидение. Как очень многие красивые и далеко не глупые молодые актрисы, Дженни оказалась перед некой дилеммой. Начинались мучения из-за собственной привлекательности. Вполне возможно, эти мучения не вызвали бы сочувствия у большинства молодых женщин. Тем не менее, дилемма существует, а киноимидж Дженни слишком точно отвечает современным представлениям о сексуально привлекательной молодой женщине, чтобы она могла избежать притязаний. Этакая длинноногая хрупкость, беззаботная элегантность, тонкое лепкое лицо с прелестным ртом и открытым взглядом. И вся она — ожидание и искренность. «Такая милая, верная и неизменная девочка», — утверждал кинообъектив. Ищущая любви, с которой просто невозможно не отправиться в постель. Сказочная принцесса 20 века, пробуждающая почти те же мечты, что и истинные принцессы, когда-то томившиеся за стенами замков. Принцессы-грезы, чей образ владел умами в иные века, воплощая собою недостижимость идеала. В Англии она некоторое время работала манекенщицей и умела подать себя так, чтобы сразить наповал. Умела перевоплотиться. Тщеславие этого рода ей не всегда удавалось в себе побороть. Даже уставшая, без грима, с совершенно естественным лицом, она не всегда могла избавиться от привычного выражения пустой значительности и сознания, не требующей усилий красоты, столь свойственного самым фотогеничным женщинам сегодняшнего мира, всем этим Твиги, Шримптоншам и прочим. Дженни и сама понимала это, и обычно строила характерную шутовскую гримаску, если замечала, что я поймал это ее выражение. Помню один вечер, мы были в гостях. Дженни выглядела умопомрачительно даже по сравнению с весьма опытными соперницами. И я сказал ей об этом, когда мы вернулись домой. Она прямиком отправилась в ванную и тщательно вымыла лицо. Вышла из ванной и заявила: «Запрещаю тебе любить меня за это». Желание быть самостоятельной молодой женщиной, а не просто воплощением сексуальной мечты, уверенных в своем превосходстве мужчин, все-таки искалечило ее тоже, хоть и иначе. Ее холодность по отношению к мужчинам, судившим о ней по внешнему впечатлению, просто выходила за рамки приличия и даже меня ввела поначалу в заблуждение. Это ее надменная отрешенность очень хороша была для ее роли, но в отношениях с людьми этот ее уход в себя Газелей страх при малейшем промахе собеседника, хоть она и научилась со временем его получше скрывать, казался мне просто глупостью. Ее, другую, настоящую, душевную и не такую уж уверенную в себе, я поначалу и не разглядел, хотя какие-то проблески были заметны уже в первые дни. Никто из нас не мог сблизиться с ней, и было трудно определить, что в ней было настоящим, а что рабочей маской, используемой в заведомо чуждой обстановке. Это Билл подсказал мне, что она очень уж отчуждается, замыкается в себе. К тому времени желание подставить ей плечо, на которое она могла бы опереться, было продиктовано уже не только рабочей необходимостью или простым человеческим милосердием. Впрочем, некий элемент расчета тут все же оставался. Оставался по сути, хоть и изменился по характеру. В Лос-Анджелесе я, или кто-нибудь вроде меня, был ей необходим, но открытым оставался вопрос: а нужен ли я буду ей где-нибудь еще?